Глава 14. Сессна поднялась на высоту 5000 футов. Донован выровнял машину и спросил: «Ну что, готовы?» Саманте понравилось лететь на небольшой высоте, обозревая окрестности, но у нее не было ни малейшего желания взять на себя управление. «Беритесь за рукоятку, только осторожно, не дергайте», — сказал он, и девушка повиновалась. «Передо мной есть вторая, так что не волнуйтесь», — спокойно заметил он. «С помощью рукоятки управления можно контролировать угол, под которым находится носовая часть, а также совершать повороты. Все движения плавные, медленные. А теперь поверните ее чуть-чуть вправо». Саманта повернула, и машина немного накренилась в ее сторону. Затем она повернула рукоятку влево, и самолет выровнялся. Тогда Саманта толкнула рукоятку вперед, нос нырнул вниз, они начали терять высоту. Она покосилась на альтиметр. «Выравнивать от отметки 4500», — сказал Донован. «Так держать». С высоты 4500 они поднялись на 5000 футов, и Донован сложил руки на коленях. «Ну, как ощущение?»
«Потрясающе», — пробормотала она. «Просто не верится, что я управляю самолетом. Это так просто».
Сессна послушно реагировала на малейшие движения рукоятки управления. Поняв, что катастрофа им не грозит, Саманта немного расслабилась и наслаждалась своим первым самостоятельным полетом. «Машина замечательная, простая и надежная, и вы хорошо справляетесь. Через месяц сможете летать без меня».
«Не будем спешить».
Несколько минут они летели прямо и молчали. Саманта не сводила глаз с приборной доски, лишь изредка поглядывая вниз на горы. «Итак, капитан, куда направляемся?» — спросил Донован.
«Понятия не имею. Не совсем понимаю, где мы находимся, и уж тем более, куда летим».
«А что бы вам хотелось еще увидеть?» Она на секунду призадумалась.
«Мэтти рассказывала мне о вашем семейном гнезде и о том, что там произошло. Хотелось бы взглянуть на Серую гору».
Он колебался, впрочем, недолго. «Тогда смотрите на индикатор направления и поверните влево на 190 градусов. Только медленно, и не забывайте выравнивать крылья». Разворот удался ей просто отлично. Машина продолжала лететь на высоте 5000 футов. Через несколько минут Саманта спросила:
«А что делать, если вдруг откажет двигатель?»
Донован пожал плечами. С таким видом точно прежде это ему и в голову не приходило. «Ну, во-первых, я попытался бы завести его снова. Если не получится, стал бы высматривать внизу ровное пространство, пастбище, линию трубопровода, даже шоссе на худой конец. На высоте 5000 футов эта птичка может пролететь еще около 7 миль, так что времени достаточно. Ну а когда нашел бы пригодное для посадки место, облетел бы его по кругу, попробовал учесть направление и силу ветра, ну а затем совершил бы просто образцовую вынужденную посадку».
«Что-то не видно здесь никаких ровных площадок».
«Ну тогда просто выберите гору, в которую хотелось бы врезаться, и надейтесь на чудо».
«Простите, что спросила».
«Да ничего страшного. Эти самолеты крайне редко попадают в катастрофы. А если и случается, то причина всегда одна — ошибка пилота».
Он зевнул и погрузился в молчание. Саманта поняла, что расслабиться полностью не получится, но тем не менее с каждой минутой чувствовала себя все увереннее. Молчание Донована затянулось, она покосилась на него и увидела, что он вроде бы задремал. Может, притворяется, решил пошутить, напугать ее, или действительно заснул. Первым ее порывом было крикнуть ему что-нибудь в микрофон и разбудить. Но вместо этого она взглянула на показания приборов, убедилась, что машина летит прямо, крылья выровнены, и ей удалось побороть приступ паники. Она поймала себя на том, что намертво вцепилась в рукоятку управления, и отпустила ее на секунду. Датчик топлива показывал, что горючего осталось еще полбака. Ну что ж, раз захотелось спать, пусть себе спит. Можно дать ему еще несколько минут, а уж потом поднять тревогу.
Она снова отпустила рукоятку и убедилась, что самолет может лететь самостоятельно, и корректировать его полет можно время от времени лишь легкими прикосновениями к тому или иному устройству. Она взглянула на часы. 5 минут. 10. 15. Под ними медленно проплывали горы. На радаре ровным счетом ничего. Стало быть, столкновение с другим воздушным судном им пока не грозит. Она пыталась сохранить хладнокровие, но, вопреки всем стараниям, у нее нарастало ощущение, что пора бы его и разбудить. Он кашлянул и проснулся сам, взглянул на показания приборов.
«Отлично справляетесь, Саманта».
«Как спалось?»
«Прекрасно. Иногда в воздухе меня клонит ко сну. Наверное, это из-за монотонного гудения мотора. И не задремать трудно, особенно если долго летишь. Тогда я включаю автопилот и могу подремать несколько минут».
Саманта не знала, что на это ответить, и промолчала.
«А вы знаете, где мы сейчас?» — спросила она после паузы.
Он посмотрел вперед и ответил без колебаний.
«Конечно знаю. Приближаемся к округу Ноланд. Вон там, в северо-западном направлении, находится Кошачья гора. Вам придется облететь ее слева, а дальше я возьму управление на себя. Спускайтесь на 4000 футов».
Над окраинами Брейди они пролетели на высоте 3000, и Донован взял управление на себя.
«Хотите как-нибудь полетать еще?» — спросил он.
«Ну, не знаю. Быть может. А сколько времени нужно, чтобы все тут освоить?»
«Примерно 30 часов занятий на земле. Ну, или самостоятельно, по учебникам и справочникам. И еще 30 в воздухе. Проблема в том, что тут у нас нет инструктора. Был один, но умер. Погиб в авиакатастрофе».
«Думаю, пока ограничиться вождением машины. Я выросла в мире авиакатастрофы, потому всегда боялась летать. Так что уж лучше вы управляйте этой машиной».
«В любое время к вашим услугам», — с улыбкой заметил он и начал спуск.
Вскоре они находились уже на высоте 1000 футов над землей. Они пролетели над местом открытых разработок. Над ним стояло плотное облако черного дыма. На горизонте между деревьями показались церковные купола.
«Когда-нибудь бывали в Ноксе?» — спросил Донован.
«Нет».
«Это задворки округа Карри, место, где я родился. В целом милый городок, схож с Брейди по размерам и уровню развития. Так что много не потеряете».
Они пролетели над Ноксом, но смотреть там было особенно не на что, по крайней мере, с высоты 1000 футов. Затем Сесна вновь начала набирать высоту, впереди показались хребты. Вскоре под ними расстилалась гористая местность. Они перелетели через одну из гор, и Донован заметил.
«Вот это и есть Серая гора, вернее, то, что от нее осталось. Компания забросила ее лет 20 тому назад, но к этому времени они успели извлечь большую часть угля. Годами шли судебные тяжбы. Ну, естественно, этот участок так и не был рекультивирован. Теперь, наверное, это самое уродливое место в Апалачах».
Пейзаж действительно был унылый. Повсюду зияли огромные отверстия, где из горных пород выбирался уголь. Затем работы прекратились, и рядом остались целые груды отходов, среди которых робко пробивались и тянулись к свету в отчаянной попытке выжить тоненькие стволы деревьев. Кругом камни и грязь, местами виднелись пятна коричневой травы. Склоны, спускающиеся вниз, в долину, плотно заросли кустарником и плющом. Донован еще немного покружил над Серой горой и сказал:
«Самое худшее, что это место стало заброшенным и никому не нужным. Просто тошнит при одной только мысли об этом».
«А кто теперь владеет этими землями?»
«Мой отец. Земля по-прежнему принадлежит семье, но почти ничего не стоит. Она разорена. Ручьи, которые бежали по дну долины, пересохли. Вся рыба исчезла. Вода отравлена. Те животные, что смогли, переселились в другие, более безопасные места».
«А Мэтти говорила, что произошло с моей матерью?»
«Сказала, но в детали не вдавалась».
Он спустился еще ниже, завернул вправо, чтобы она могла лучше рассмотреть.
Видите белый крест там, внизу, среди скал?»
«Да, вижу».
«Место ее гибели. Наш дом располагался прямо над ним. Старый семейный дом, который построил еще мой дед. Он был шахтером, работал под землей. После того, как поток разрушил дом, мама нашла место рядом со скалами. Там все это и произошло. Мы с братом Джеффом обнаружили на месте дома обломки дерева. Вот и сколотили этот крест».
«А кто ее нашел?»
Он глубоко вздохнул, потом спросил: «Так Мэтти рассказала вам не все?»
«Наверное».
«Я ее нашел».
Они молчали несколько минут. Донован облетал местность с восточной стороны Серой горы. Ни дорог, ни домов, ни единого признака того, что здесь обитают люди. Он выровнял машину и заметил: «Вон за тем хребтом единственная уцелевшая часть нашей собственности. Вода там течет в другом направлении, и долина не пострадала от загрязнений. Видите, вон там, внизу, ручей». Он развернул Сессну, чтобы ей было лучше видно.
«Да, вижу».
«Мы называли его Желтый ручей, и я построил на берегу небольшой домик. Об этом месте знают лишь несколько человек, и они могут там укрыться. Как-нибудь вам покажу».
«А вот в этом я далеко не уверена», — подумала Саманта. «Мы и без того достаточно сблизились, и с учетом грядущей разницы в нашем материальном статусе мне не надо бы сближаться еще больше».
Однако она кивнула и вежливо ответила:
«Да, очень хотелось бы взглянуть».
«А вон там каминная труба», — сказал Донован. «Отсюда ее почти не видно, да и с земли тоже. Ни водопровода, ни электричества. Спать приходится в гамаках. Построил сам, ну, еще Джефф помогал».
«А где теперь ваш отец?»
«Последний раз слышал, что вроде бы в Монтане, но мы не общались много лет. А вы со своим часто общаетесь?»
«Думаю, да».
Приземлившись в аэропорту округа Ноланд, Донован подвел машину к терминалу, но мотор выключать не стал. Вместо этого сказал:
«Теперь выходите, только осторожнее. Обойдите самолет с хвоста, а то пропеллер все еще вращается».
«А вы не выходите?» —
спросила Саманта, расстегивая ремень безопасности.
«Нет, лечу в Руанок повидаться с женой и дочкой. Вернусь завтра и сразу в контору».
Саманта поднырнула под крыло. Лицо и голову обдало волной воздуха от пропеллера. Она обошла самолет с хвоста и направилась к двери. Потом остановилась, помахала Доновану рукой. Тот в ответ показал ей большой палец и начал медленно выруливать на полосу. Она посмотрела, как его Сессна поднялась в воздух, затем села в машину и поехала в Брейди.
В субботу на обед Честер приготовил легендарное чили по-техасски. Сам он никогда не бывал в Техасе, во всяком случае не мог этого припомнить. Но 2 года тому назад нашел этот потрясающий рецепт в интернете. Что касается легенды, она, скорее всего, являлась плодом его воображения. Но готовил он это блюдо заразительно, весело и с энтузиазмом. Мэтти испекла пшеничный хлеб, а Нэт принесла на десерт шоколадный торт. Саманта никогда не умела готовить, обходилась в своей маленькой квартирке лишь микроволновкой и тостером, так что ее освободили от всяких обязанностей. Честер непрерывно помешивал в котелке, добавлял специи и болтал без умолку. Ким с Адамом готовили пиццу на кухне тети Мэтти. По субботам они всегда ели пиццу. Саманта была счастлива, что находится в доме у Уаттов, что ей удалось на какое-то время вырваться от Аннет и ее ребятишек. Впрочем, к этому времени она в их глазах уже не была просто квартиросъемщицей и нянькой при детях, а повысилась до статуса их старшей сестры. Они любили ее, она тоже их любила, но начала уставать от такого общения. Аннет, похоже, устраивала, что дети просто не давали Саманте проходу. Обедать они сели на заднем дворе, за стол для пикников под развесистым кленом, листва которого горело и переливалось всеми оттенками желтого. А на земле раскинулся великолепный ковер из травы и поздних осенних цветов, которым совсем скоро предстояло исчезнуть.
Как только солнце скрылось за гребнями гор, зажгли свечи. Клодель присоединилась к ним чуть позже. Мэтти завела в доме правила. За обедом никаких разговоров о работе, ни единого слова о центре, о клиентах и уж тем более о том, что имеет отношение к углю. И потому они сосредоточились на политике. Обама против Маккейна, Байден против Пейлин. От политики плавно перешли к разговорам об экономическом кризисе, затронувшем весь мир. Новости на эту тему поступали только плохие. Эксперты продолжали спорить о том, приведет ли это к значительной депрессии или только к глубокой рецессии. Но здесь все это казалось таким далеким, как какой-нибудь геноцид в Африке. Как ни странно, кризис почти не затронул Брейди. Во всяком случае, пока. Еще они с любопытством расспрашивали Саманту об оставшихся в Нью-Йорке друзьях. Вот уже третий или четвертый раз за вечер Саманта заметила в словах и в выражении лица Аннет какую-то холодность по отношению к себе. Со всеми остальными она общалась нормально, а вот с ней, Самантой, говорила чуть ли не сквозь зубы. Поначалу она не придала этому значения, и лишь к концу обеда окончательно убедилась. Аннет что-то терзает. Это показалось ей странным, поскольку никаких ссор и недоразумений между ними прежде не было. И она пришла к выводу. Наверное, это имеет какое-то отношение к Доновану.